И Денис Кобзин, директор Харьковского института социальных исследований, с нами на связи. Здравствуйте, Денис.
Добрый день.
А будем говорить о исследовании. Я так понимаю, что это один из эпизодов исследования, которое ведет Харьковский институт социальных исследований. Начато оно еще в 2004 году, и вы системно его продолжаете, так?
Да, это шестой этап. Шесть раз нам удалось, скажем так, померить, и мы на этом не остановимся. Мы работаем над тем, чтобы сделать такое исследование ежегодным, потому что нам кажется, что эти цифры очень важны для понимания того, что у нас в стране с правами человека и в деятельности полиции происходит.
А вот именно сейчас вы мониторили какой период?
Мы мониторили период, мы когда мониторим, с каком, ну, у нас методология развивалась, но последние 4 раза мы задаем респондентам вопрос, становились ли они жертвами насилия со стороны полицейских в течение последних 12 месяцев.
Угу. То есть это, я так понимаю, вы охватываете
17-й год. Все вопросы, которые
год.
Касались, да, они касались 17-го года.
Расскажите, давайте вот, наверное, сначала поговорим о результатах именно этого исследования, а потом сможем сравнить их с предыдущими этапами. Собственно, как отвечали ваши респонденты в 17-м году?
Ну, в действительности, я, может быть, немного забегу вперед, но когда мы писали выводы к этому этапу, мы с ужасом обнаружили, что они практически выводы, рекомендации совпадают с теми, что мы давали в 2015 году, а до этого в 2011, а до этого в 2010. То есть цифры меняются в зависимости от того, что происходит в стране. А сама система, причины, которые вызывают полицейское насилие, определяют его масштабы, они остаются практически теми же самыми. Поэтому по результатам этого года могу сказать, что в 2015 году мы давали такой прогноз о том, что если ничего системно изменено не будет, то, скорее всего, насилие начнет опять расти, и оно действительно начало расти. Мы уже такое наблюдали в период 2010-2011 год, когда насилие сначала снизилось, а потом повысилось снова, и потому что ничего не менялось. И сейчас мы снова видим, что количество людей, которые пострадали от полицейского насилия, снова стало расти. И оно достигает, ну, достаточно высоких цифр. Оно и снижалось-то не критично, скажем так. То есть оно как применялось, так и применяется. Сейчас просто снова чаще.
А вот что говорят ваши респонденты? Сколько из них сталкивались с полицейским насилием?
Ну, у нас из нашей выборки, которая там математическим образом репрезентует все население Украины, с ним сталкивалось там 59 человек. Но надо понимать, что это люди, которые из 3000, то есть это 2%. Если мы, как и все социологи, будем экстраполировать, так как выборка математически просчитана, и люди, это не просто люди с улицы, это люди, которые опрашивались по определенной методологии. И если мы это все экстраполируем на масштаб населения страны, то есть эта выборка репрезентует 30 миллионов населения, то это достаточно большие цифры, то за 17-й год это 640 тысяч человек.
640 тысяч человек – это очень много на самом деле.
Это очень много, но у нас в стране много полиции, и у нас в стране много контактов полиции с населением. И значительно больше, чем полиция готова признать, потому что полиция исходит всегда из только с тех контактов, которые были зафиксированы в протоколах задержания или, либо каких-то других протоколах. А в действительности значительная часть контактов полиции и населения вообще никаким образом не фиксируется.
Что это за контакты? Расскажите. Вот приведите примеры. Я думаю, что наши слушатели могут догадываться, о чем идет речь, но нужно как-то очертить для них вот проблему, о которой мы говорим.
Ну, любой контакт или контакт, который может стать, в результате которого человек может стать жертвой насилия, это отработка района по следам какого-то преступления, это различные виды облав, это остановка транспортных средств для проверки, остановка людей на улице с требованием законным либо незаконным, и законная, и незаконная остановка людей с различными требованиями. Это вызовы на конфликтные ситуации, которые иногда фиксируются, а иногда не фиксируются. И таких контактов, ну, их очень много. Плюс есть еще неслужебные контакты, когда полицейский не находится при исполнении служебных обязанностей, но тем не менее он продолжает контактировать с людьми, и так или иначе он использует тот ресурс, который у него есть в виде его статуса служебного, даже когда он не на службе.
Скажите, а вот какие ситуации описывали ваши респонденты? Вот если говорить о документированных контактах полиции и людей, ну вот, допустим, нарушил человек, там, не знаю, превысил, допустим, скорость, остановили его машину. В таких случаях...
Да его машину могли просто остановить, просто остановили его машину, попросили предъявить документы, попросили открыть багажник. Он отказался открыть багажник, потому что он не видит оснований даже для остановки. Уже эта ситуация может стать основой для конфликта, потому что большинство полицейских априори считают, что все их требования законные. И если ты отказываешься их выполнять или задаешь вопрос, на каком основании, причина, почему я должен выворачивать карманы, почему я должен открывать багажник, почему я еще что-то должен, выходить из машины. Если ему этот человек, ну, полицейский, многие полицейские считают силу своего профессионализма или каких-то личностных особенностей, они считают, что это уже сопротивление законным требованиям. Хотя в действительности во многих ситуациях эти требования не являются законными. Вот этот конфликт уже достаточно часто становится основой для применения силы. Есть люди, которые проходили подозреваемые, ну как, они формально, они попали в поле зрения полиции только потому, что в районе было совершено преступление, и их пытались отвести в райотдел для дознания, для проведения с ними каких-то действий, но так как это никто не оформлял как задержание, так как все это делалось неформально, вне закона, они сопротивлялись этому и тоже стали жертвами насилия. Существует много ситуаций. Ситуация для Востока, например, традиционно является ситуация на блокпосте, когда автобус останавливается, оттуда выгружаются люди, их смотрят, забирают их паспорта, забирают их телефоны, проверяют имей-код, паспорта сверяют со своими какими-то там базами данных. И очень часто люди становятся жертвами насилия, потому что в каких-то базах данных что-то указывается о том, что они где-то к чему-то принадлежат, там, допустим, какую-то получали гуманитарную помощь от какого-то фонда, который связан не с теми людьми или еще что-либо.
Скажите, а вот новую полицию, перед тем, как набрать, их же учили на тренингах, как вести себя с людьми, как просить там, выйти из машины, сделать то или иное действие. Их учили коммуникации, ну и рассказывали, что вправе требовать полиция, а что нет. Почему в таком случае возникают такие ситуации?
Ну, в действительности, любой полицейский знает точно, они прекрасно знают, что они вправе требовать, а что нет. Большинство полицейских очень хорошо осведомлены о своих правах и обязанностях и о правах и обязанностях граждан. Другое дело, что они действуют, исходя из того, что им нужно. Это не всегда совпадает с формальными требованиями права. Что касается проекта «Новая полиция», мы изначально были очень критично к нему настроены по отношению к нему, потому что мы видели, что этих ребят, которых отобрали, их учат недостаточное количество времени. В Харькове, например, первую волну патрульных учили 1.5 месяца, 6 недель, что ни по каким меркам недостаточно для того, чтобы человек, никогда не сталкивавшийся с этой системой этой работой вышел на улицу и начал выполнять свои обязанности. Плюс, надо сказать, то есть подготовка была недостаточна. Плюс, я вам скажу, мы проанализировали, у нас есть отдельная глава, посвященная патрульной полиции, мы проанализировали ситуацию там, и, в принципе, обстоятельства, которые там сложились, очень напоминают патрульную образца 2012-2013 года. То есть эти патрульные, они сейчас сталкиваются с теми же проблемы, с которыми сталкивалась патрульно-постовая служба, которая была тогда. И, соответственно, они таким образом и себя ведут. И более того, тех патрульных, которых вы помните по 2015 году, так их уже осталось, наверное, там в лучшем случае 1/3, а может быть и четверть. Большинство из этих людей ушли, потому что они увидели, что система не изменилась. У них есть показатель, у них есть мнение начальника, которое всегда выше любых мнений, требований закона и всего. У них есть нарушение прав самих патрульных, у них есть неопределенное право поля, в котором они работают. То есть все те же причины. У них есть ненормированный рабочий день переработки, которые не оплачиваются и прочее, прочее. Все это постепенно приводит к тому, что люди, ну, если говорить человеческим языком, звереют.
Скажите, как вы в выводах к исследованию фиксируете вот еще не только то, что насилие растет, я так понимаю, вы говорите также и о последствиях?
Последствиях, ну, в действительности, как последствием всего этого является накопление социального конфликта. Угу. Майдан второй случился из-за того, именно из-за факта полицейского насилия, который не был должным образом расследован. То есть до того момента, пока это был Евромайдан, как бы общество оставалось достаточно консолидированным, и там он собирал достаточно небольшое количество людей. Но когда была применена необоснованная, непропорциональная, демонстративная сила, людей унижали, били. Более того, когда власть отказалась этот случай должным образом расследовать и наказать виновных, это вывело на улицы миллионы людей в разных городах, и в итоге изменилась власть, и страна во многом поменялась. Ну, то, что мы видим, что в настоящий момент практически так же продолжает руководство полиции себя вести и действовать. Система в действительности во многом такая же. То есть когда возникает какой-то случай применения незаконного насилия в отношении какого-то человека, расследование проводится где-то внутри системы, и общество информирует, подтвердился случай или не подтвердился, и в 99% случаев он, естественно, не подтверждается, особенно если он в 100%, если он не обрел резонанса в СМИ. И поэтому мы считаем, что все, сейчас мы в таком виде существуем только по ряду причин внешнего толка, то есть есть в стране более важные новости, есть стремление людей как бы к сильной руке в силу того, что идет война, люди устали от нестабильности, и мы это в своем исследовании замечаем, что среди самих людей, среди обычной публики, среди людей, которые в принципе потенциально могут стать жертвами насилия, растет количество людей, которые такое насилие одобряют. То есть это еще с советских времен идущее желание какой-то сильной руки, без осознания того, что эта сильная рука может сжать за горло тебя самого, оно присутствует, и количество таких людей растет. Но, тем не менее, все это будет существовать ровно до какого-нибудь очень яркого случая, связанного со смертью или зафиксированного на видео, потому что времена поменялись. И тогда мы получим такой же факт, как был в Кривом озере уже после Майдана или до Майдана в Авдіївці. И так далее.
Скажите, как реагирует сама система? Вы в этом исследовании рассматривали вот какие-то внутренние результаты внутренних расследований, которые проводит полиция? Если такие результаты существуют, насколько они прозрачны и доступны людям, которые хотят с ними ознакомиться?
В том-то и дело, что не то, что мы не можем с ними ознакомиться, с ними не может ознакомиться даже человек, который является жертвой в рамках такого расследования. То есть если вас какой-то полицейский изобьет или ограбит, или собьет на автомобиле, или будет пытать во время какого-то расследования, то в случае, если вы обратитесь с жалобой на это в прокуратуру, расследование будет возбуждено, скорее всего, не как проводиться не как уголовное расследование, а как дисциплинарное расследование, то есть в рамках их внутренних процедур. И с материалами его вы даже пострадавший, вы ознакомиться не сможете. И в этом как бы суть этой системы. Прокуратура проводит, либо сама полиция проводит, внутренняя безопасность, инспекция по работе с личным составом, отдел мониторинга, у них там есть свои различные отдела, но это исследование будет проводиться внутри системы коллегами того человека, который применял эту силу или какую-то злую волю по отношению к вам.
То есть это традиционная круговая порука.
Да, она осталась ровно в том же виде, в каком и была. Это одна из причин того, что ничего не меняется. Более того, меняется в обратную сторону. Это одна из ключевых причин. Везде, в большинстве стран, которым удалось сломать эту систему, эта система была везде. Это естественный шаг к эволюции полицейской системы. Для того, чтобы она могла шагнуть немножко вперед, это изменение системы расследования жалоб на полицию. Потому что, с одной стороны, это позволяет почистить ряды, с другой стороны, это увеличивает доверие общества к полиции, с третьей стороны, это еще позволяет самой полиции видеть, где у нее белые пятна, и анализ таких жалоб, анализ таких расследований позволяет сделать их работу, отбор, саму систему лучше. Но мы продолжаем это игнорировать и работать в рамках вот этой вот советской парадигмы, когда... для любого полицейского, что бы он ни сделал, для него самый страшный орган, который его может наказать, это прокуратура, либо его начальник. Но он точно знает, что бы он ни сделал, за рамки системы это не выйдет. Поэтому его накажут каким-то своим там образом. Снимут премию, понизят в должности, переведут куда-то и так далее. Но уж ни в коем случае не будут садить.
Скажите, предыдущие ваши этапы исследования, они говорили о том, что уровень полицейского насилия снижался. Это было после 2014 года, после Майдана?
Один из предыдущих, да. В 2015 году мы проводили такое исследование, да, мы зафиксировали снижение уровня полицейского насилия и четко описали причины, по которым это произошло. Мы выделили, ну, это не совсем мы лично выделили, потому что у нас составная часть нашего исследования, у нас это не только опрос населения, а еще интервью и фокус-группы с самими работниками правоохранительной системы, полиция, прокуратура, а также с адвокатами, судьями, ну, всеми, кто имеет отношение к системе уголовной юстиции. И там мы выделили три ключевых причины, по которым в 2015 году насилие снизилось. Первое – это было введение нового уголовно-процессуального кодекса, потому что он значительно обрезал полномочия на тот момент еще милиция, а теперь и полиция, и немножко изменил систему, добавив прав адвокату, добавив прав подозреваемому и немножко выровнял систему. Второе – это запуск системы бесплатной правовой помощи, который произошел тоже в 2012 году в Минюсте, и после которого, введения которого каждый подозреваемый в уголовном расследовании получил возможность воспользоваться бесплатно услугами адвоката. Более того, сама полиция получила обязанность информировать бюро бесплатной правовой помощи, и таким образом все легальные задержания проводились уже с адвокатами. Это, конечно, существенно изменило в тот момент ход дел, потому что присутствие адвоката, его советы, его бумаги, которые он подает, они сильно сдерживают полицию. И третий, на наш взгляд, это был один из самых важных факторов, это то, что после Майдана были реально вот послемайданные опасения у руководства полиции. Полиция себя чувствовала не так уверенно. И все понимали прекрасно, что если перегнуть палку и кого-то, как в стиле разгона Майдана, публично избить или запытать в райотделе, то этот райотдел могут просто сжечь. Люди не будут этого терпеть. И эти опасения, они в тот момент очень сильно влияли. Очень сильно влияли, вплоть до того, что на совещаниях руководство полиции доводило задачи, мы расследуем здесь, патрулируем там, и в конце всегда чертой подводило фразы что-то типа «Вы ж смотрите, чтоб нам тут нас не пришли и коктейлями Молотова не забросали». Это влияло. Потом со временем это все немножко отошло, начало отходить. Волны люстрации, аттестаций прошли, опасения снизились, показатель вернулся, и система, в принципе, как ее покачала, и она пришла в традиционное для себя равновесие. Ее никто не изменил.
Скажите, а вот вы говорите, что фиксировали похожие вещи после 2004 года. Я так понимаю, это самый первый этап вашего исследования.
Да, но мы фиксировали снижение не после 2004 года. Мы скорее фиксировали... В действительности, до 2010 года мы видели некое снижение незаконного насилия, потому что когда министром первый и второй раз, в принципе, когда министром был действующий генеральный прокурор Луценко, он активно взаимодействовал в тот момент с общественностью, и было несколько проектов, которые при нем были запущены для того, чтобы снизить количество незаконного насилия. Тогда это было очень сильно на повестке дня в полиции, вплоть до того, что изменялись пункты закона о милиции, была введена система мобильных групп, это когда общественность посещала изоляторы временного содержания, смотрела, как там обращаются с людьми, и райотделы, не находится ли кто-то там неоформленный, избитый. Это в каждом регионе такое работало. Потом были запущены представники министра справ людины. Это были люди, которые обладали достаточно высокими правами, подчинялись только самому министру. И вся эта система, очень много было проектов с общественностью региональных, вся эта система влияла на снижение. Потом, когда произошла смена министра и заступил на должность Могилев, все это быстро достаточно свернулось, заблокировалось, и система снова начала набирать количество как раскрытых преступлений, так и побитых людей.
Скажите, вот вы говорите, что хотите, чтобы исследование было ежегодным, а в 18-м собираетесь проводить аналогичное?
Мы собираемся, конечно, мы стараемся эту тему не оставлять. В действительности, мы большие сторонники того, чтобы сама система оценки деятельности полиции вышла за рамки показателей. Потому что я смотрел отчет о деятельности национальной полиции за 2017 год, и действующий глава нацполиции, а потом эти же цифры использовал генеральный прокурор и министр внутренних дел, они оперировали исключительно своими внутренними показателями. Зарегистрировано, расследовано, раскрыто, отработано и так далее. Но любой человек, который маломальски знает, как эти показатели собираются, он знает, что им, во-первых, доверять нельзя, а во-вторых, этот показатель душит самого сотрудника. Он должен
обязывает
дать
сотрудника
его
работать,
конечно,
на показатель.
Да, более того, сами руководство полиции знает об этом прекрасно. Сам Аваков не раз, как глава МВС, уже говорил о том, что он отменяет показатели. И до него даже кто-то говорил, я не помню, кто это был, по-моему, Луценко, тоже уже утверждал, что показатели отменяются. Но, тем не менее, они прекрасно существуют. И, с одной стороны, общество не видит реальной работы, не знает о реальной преступности, потому что оно может опираться только на эти показатели. Они, во-первых, очень запутаны, а во-вторых, они недостоверны. А во-вторых, сама полиция, она, как получается, работает только для себя. Более того, мы в 2012 году проводили оценку деятельности полиции, национальное исследование в каждом регионе. Мы проводили, у нас был отчет по каждой области, 12 тысяч человек мы опросили. И мы выявили такую вещь, что треть преступлений вообще не сообщаются в милицию. То есть люди считают, что это бесполезно, либо это слишком много времени займет. То есть, основываясь только на показателях реальной картины преступности, мы не увидим. Мы видим только часть ее. Значительная часть остается вообще за статистикой. Она не сообщается. Поэтому наша задача все аспекты полицейской работы, начиная с того, что за преступность, какая преступность, как работает полиция, как люди ее оценивают, насколько они ей доверяют, насколько полиция эффективна, насколько полиция держит себя в рамках закона, насколько она может работать. Все эти аспекты мы стараемся каждый год изучать. Другое
Денис,
дело, что...
Денис, спасибо большое. Вынуждена тут вас прервать. У нас почти закончилось время в эфире. Я напомню нашим слушателям, что по скайпу мы общались с директором Харьковского института социальных исследований Денисом Кобзиным.